Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов. Радиогостиная. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Гостью я сейчас представлю, но сначала хотел бы кое в чем признаться. Я не умею рисовать. Любить я тоже не умею. Пишу преимущественно служебные записки. А медведь мне наступил на ухо. Нет, это не про меня. Это про некоего такого человека, которого каждый из нас, наверное, встречал. Спрошу нашу гостью. Анна Ше. Ань, вот все у этого человека плохо, или хоть какая-то вот надежда для него есть?
Добрый день.
Здрасте.
Надежда есть.
Всегда надежда есть.
Всегда.
А вот смотри, тебе случалось встречать людей, мы сейчас поговорим о том, кто ты, что ты, зачем ты. Тебе случалось встречать людей, которые говорят: не умею я лепить, но рисовать это не для меня. И вообще все это искусство, когда-то, может быть, в детстве что-то было, но мне уже 30-40 лет, я вообще ничего не помню.
Регулярно. То есть это один из основных моментов, с которыми я сталкиваюсь в практике.
Это плохо?
Нет. Это задача для меня, как для специалиста, и момент для кого-то, кто становится моим клиентом.
Теперь внимание. А специалист ты, который называешься арт-терапевт. И у меня это снова вызывает вопросы. Я понимаю, что сейчас к слову терапия вот присобачивают все, что угодно. Слышал я и про дельфинотерапию, и про еще какую-то терапию, и про, как это, с кошками-то терапия, и про филина, что ли.
Мяу-мяу-терапия.
Я уж не знаю. Вот арт-терапия, она там же где-то?
Где что?
Где все? У меня ощущение, что все это какая-то, честно говоря, лажа. Извини, Ань, но я же тебя предупреждал, что буду расспрашивать.
Есть надежда и прощение всегда.
Спасибо. Спасибо тебе, Ань, я не просил, но ты уже простил, ладно. Хорошо. Так вот, что делать-то? Давай, что делать?
Ну, есть разные на это в этом отношении взгляды. Мой личный взгляд, так как я профессионально этим занимаюсь, конечно же, что арт-терапия — это не лажа совершенно. И тут должна быть небольшая поправка все-таки, что я клинический арт-терапевт, и образование...
Разница?
Разница в том, что я медик.
Так.
И художник одновременно, профессионально получивший тренинг. А не человек, который занимается валянием там, из валяния.
Валянием из валяния, из валяния.
Да.
То есть ты рисуешь не только врачебную роспись на нечитабельных рецептах, ты рисуешь другие вещи тоже.
Не только, да. Вот. А то, что сейчас слово терапия популяризуется, так это же хорошо, что у нас стигма пропадает, и люди все больше хотят совершенствоваться, и им интересно, они не боятся об этом заявлять. Это и есть часть нашей... Часть этого эфира состоит в том, чтобы еще чуть больше популяризовать слово терапия, чтобы люди приходили и говорили: мне плохо, пожалуйста, помогите. Давайте вместе мне поможем.
Давайте вместе порисуем, и мне станет лучше.
Да?
Прямо так?
Можно
я хотел,
так,
я хотел наехать, Аня. Не получилось?
Давай.
Нет, я хотел
на
сказать...
На меня нет.
Вот порисуем, и станет лучше. Это был наезд. Не прозвучало?
Нет, нет, порисуем... А ведь становится лучше, порисуешь, становится лучше. Ну, есть разные тоже, опять-таки, приближения, разная оптика, при помощи которой на это можно смотреть. Можно просто порисовать быстро карандашом, надавив сильно на бумагу и разрядить тем самым какое-нибудь агрессивное состояние или желание напасть. А можно что-то осмысленное создать и кайфануть от того, что ты наконец-то что-то осмысленное создал.
То есть, в принципе, то, что ты порвал бумагу, это не страшно. Сломал карандаш — это тоже не страшно. Слава богу, ты не порвал шею и не сломал никому шею. Как бы даже
ну
в
вот
этом
да,
случае
да,
есть что-то.
Можно так на это смотреть. Да.
А сегодня будем об этом говорить, потому что тут сразу у меня к тебе много вопросов. Я предполагаю, что и у слушателей наших тоже будет немало вопросов. Сегодня эта трансляция идет в самых разных группах в интернете, в частности, в группе «Радиогостиная» и других. Поэтому, друзья, вы можете нам писать, вы можете комментировать, вы можете высказывать свои мнения. Вот арт-терапия — это лажа полная или не полная, или совсем не лажа. А порисуешь — станет лучше. Лучше подтверждается в вашей жизни или нет, согласитесь вы с этим или нет. Ну и, собственно говоря, что такое вот для вас арт-терапия, ну и любые ваши вопросы к Анне Ше, клиническому, я запомнил, Аня, клиническому арт-терапевту. Да, давай мы...
Я хочу пошутить, но не буду.
Да давай, давай, чего, там же не страшная шутка, не врачебный
запомни
юмор.
Запомни меня такой, Олег, клинической.
Ужас какой. Я не уверен. Ладно, все. Так, теперь смотри, я тут пытался, готовясь к эфиру, разобраться в твоих регалиях, там их много, и они все, все сразу. И вот оно как-то вот все, ну, как входит, так и выходит. Давай разберемся, как ты до жизни такой дошла. Девочка Аня учится в школе. Рисует?
Танцует.
танцует.
Я больше танцевала и пела в школе все-таки.
Как решила не посвящать всю свою жизнь профессионально танцам, пению, а решила заниматься психологией? Или это не сразу
получилось семейной поддержки для того, чтобы заняться танцами, и поэтому пришлось заниматься какими-то более умственными конструкциями и как-то оправдать вообще занятие творчеством. То есть, в принципе, подход к арт-терапии был оправданием творческой практики как таковой.
То есть тебе хотелось творчества, семейной поддержки не было, ты искал другой вариант.
Да.
Расскажи мне просто вот что. Я такие письма получаю. Значит, я вот хотел или хотела заниматься тем-то и тем-то. Меня семья не поддерживала, меня никто не поддерживал. Я на все бросил, на все плюнул и пришел к мысли, или пришла к мысли, что у меня ничего не получится. Ты сказала только что, что тебя семья не поддерживала, но ты не плюнула на все и не пришла к мысли, что у тебя что-то все не получится. Это вот какая-то твоя внутренняя струнка, стержень. Я даже не только о тебе. Я о людях, которые говорят, меня никто не поддерживает, я все бросаю. Что ты им скажешь?
Ну, я им скажу, что, конечно, необходимо искать опору в себе, но это очень, я знаю, что это очень сложно. Я думаю, что нужно сделать то, что я в начале эфира с тобой сделала, как-то простить себя для начала и перестать себя винить, потому что на вину из-за того, что я все бросаю, уходит огромное количество энергии. Эту энергию лучше бросить на то, чтобы чего-нибудь там достигнуть или попробовать что-нибудь завершить.
То есть это про то, что я бросаю, но мне все равно по этому поводу неуютно, я чувствую себя виноватым, я начинаю есть себя поедом за то, что я все бросил.
Вина очень много съедает сил. Да.
А дальше какой-то круг ведь порочный. Значит, чем больше этой вины, тем меньше ты делаешь, тем больше вины. И вот это вот лажа.
Да, Олег, я с тобой соглашусь здесь абсолютно. Можно даже в каком-то приближении обвинить, на некоторое время обвинить кого-нибудь другого. Пусть другой будет некоторое время виноват, а я пока чего-нибудь поделаю, успокоюсь, а потом перестану его обвинять.
Но тоже, да, недолго, потому что ты иначе на этом тоже можешь зациклиться.
Но опять-таки мы здесь приходим как раз в ту точку, чем, например, просто рисование, да, дома отличается от терапевтического рисования. Оно в первую очередь отличается тем, что существует специалист, который способен внимание человека направить на то, что он уже достаточно долго, например, обвиняет другого. Пора бы перестать.
Через рисование направить внимание? Вот
конечно, рисование прекрасно направляет
сейчас
внимание.
Сейчас мы к этому перейдем. Ну смотри, ты идешь учиться. Куда пошла учиться сразу после школы?
На факультет журналистики МГУ.
То есть ты еще и журналист?
Да, я филолог.
Ты филолог?
По первому образованию.
Отучилась?
Отучилась.
Что дальше?
Иду в аспирантуру философского факультета МГУ.
Подожди, сначала у тебя была журналистика, филология,
да.
Потом у тебя была философия.
Философия.
Так.
На журфаке я начинаю заниматься социальной работой, потому что мне очень интересно помогать. Я пытаюсь, видимо, себе помочь, а заодно и другим. Я начинаю работать с подростками, с бездомными на улице. И все, что я могу им предложить, когда я с ними встречаюсь, кроме моего огромного любопытства, это занятие каким-то видом творчества. И мы с ними что-то такое делаем. Там театр, что-то мы рисуем, болтаем и тому подобное.
Это реально получается? Они не говорят тебе, слушай, тетя, девочка, мы тут на улице, нам тут холодно, нам тут не до творчества?
Получается. Нет, получается, конечно. Этот момент как бы взывания к творческому внутри человека, он работает. Если я в этом искренне, то другой это искренне принимает. Важно, что это, инттересно мне было. Мне было интересно, как они осмысляют действительность и как я вместе с ними могу что-то осмыслить.
И ты хотела что? Ты хотела сама развиться, ты хотела им помочь?
И я хотела им помочь. Но это такая задача, мне примерно 19, и я хочу спасти мир. И поэтому мне нужно кому-нибудь помочь, кто нуждается. И я это делаю.
Что дальше, если такими, такими коротенькими, такими быстрыми,
да,
такими,
да,
мазками?
Да, быстрыми. Да? Потом я иду, соответственно, в аспирантуру. И моя идея — это каким образом... Какой такой философский генезис у творчества и вообще у творческого, чтобы помогать? Как я могу это обосновать аналитически?
То есть помощь через творчество?
Да.
Сразу
да,
вот
нет,
это
какие
вот
у этого философские основания? Вот. А потом, учась в аспирантуре, я получаю грант и отправляюсь учиться в Соединенные Штаты. И учусь в Соединенных Штатах несколько лет, и потом возвращаюсь в Россию, открываю студию арт-терапии самой, и она уже 6 лет вот работает.
И ты занимаешься тем, что вот является как раз и помощью через творчество. И поговорим мы сегодня с вами о помощи через творчество. Смотрите, друзья, я хочу обратиться прежде всего к нашим слушателям. Дело в том, что в Священном Писании мы совершенно четко читаем: «И сотворил Господь человека, Бог человека по образу своему и подобию своему». Бог творец, Бог творческий, значит, просто по причине его тварности у человека должно быть это творческое начало. И творческое начало, в принципе, как часть Божьего образа и подобия, должно быть у всех. Это я понимаю как христианин, это я понимаю, опираясь на Слово Божие. А теперь я смотрю на людей, на, ну, такую серую или около серую толпу, смотрю на тех, кто хочет быть как все, и на тех, кто говорит, что я вообще не творческий человек. Я хочу спросить у тебя, Аня, потому что библейскую-то основу, как христианин, я для себя знаю. А вот научную и практическую основу, что происходит? Есть какой-то момент в жизни, когда мы вот это творчество теряем? Ведь дети-то маленькие, до определенного возраста, они очень творческие, пока им не объяснят, как можно творить, а как нельзя.
Но творчество в этом отношении присутствует в ценностном ряде. Мне очень понравилась как бы та сейчас твоя цитата и соединение со Священным Писанием, которое ты привел. И у ребенка же ценностного ряда поначалу нет, и поэтому он очень целостный. А творчество — это как раз один из самых целостных процессов. В него включается и мышление, и восприятие, и внешний мир, и внутренний. Mm-hmm. А когда ребенка начинают некоторые ценности транслировать, это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо, творчество начинает распадаться на части точно так же, как и все остальное. И вот почему-то сначала можно пачкаться и ломать карандаши, а потом нельзя. Сначала можно рисовать цветочки, которые не похожи на цветочки, а потом нельзя. Сначала можно рисовать кому-то какие-то неприличные штучки, а потом нельзя. И вот здесь начинается как бы конец творческого процесса.
Ну смотри, но тут на самом деле вопрос достаточно серьезный, потому что мы никак не можем отрицать, что хорошо, что плохо, и вот если этот ребенок, там, не знаю, сворует коробку карандашей для того, чтобы нарисовать блестящую картину, картина может остаться блестящей, воровство так останется воровством. Так тогда возникает перед родителем вопрос, как объяснять, что хорошо, что плохо в жизни, но при этом, ну, не мешать творческому полету, ну, иными словами, объяснять, что вот воровать нельзя, но нарисовать кошку, у которой один глаз зеленый, а у другой фиолетовый, можно.
Ой, я обожаю этот момент. Это нужно сказать, ну, если мы вот из этого примера будем расти, то чуть прекрасно сказать и, возможно, даже наказать ребенка за то, что он украл эти карандаши. А потом, когда он это наказание все отбудет, предложить ему вместе нарисовать дурацкие глаза у кошки и вместе порадоваться этому. И, может быть, нарисовать эти дурацкие глаза друг на друге. То есть сначала, ну, обозначить границы и потом принять. Или сначала принять, а потом обозначить границы. Это зависит от ребенка, от
родителей. Юлия с вами уже спорит. Нельзя просить у ребенка нарисовать кошку с разными глазами, потому что тогда он неправильно будет воспринимать мир. Вы неправильно формируете мироощущение этого ребенка. Ему нужно сразу объяснить.
Про какой возраст ребенка?
Не знаю. Давай разберемся. Да, вот какой возраст. Ну, я сам, на самом деле, дал пример с кошкой, поэтому, ну, нам
абсолютно. Я тут как бы вступлю, конечно, в противодействие, что еще как можно ребенку предлагать рисовать глаза, кошку с разными глазами.
Я же, если такой кошки не бывает?
Абсолютно. Спасибо. И тем более, если такой кошки не бывает.
А
творчество
—
это как раз то место, где наконец-то можно сделать хоть что-то, чего не бывает. Потому что потом всю жизнь мы будем делать только то, что бывает.
Ну, на самом деле, тут уже начинается легкий шок, но с этим шоком постепенно будем разбираться. Спасибо. Анна Шеар, терапевт, сегодня с нами. А нельзя смеяться, когда я представляю гостя.
С нашей гостью?
Ладно, это я шучу. Радиогостиная, оставайтесь с нами, сделаем коротенькую перебивку, и после этого будем говорить о творчестве, об искусстве и о том, как, собственно говоря, мы с вами можем через это творчество и познавать себя, и познавать Бога, и познавать этот мир, и меняться. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
Радио гостиной Анна Ше. Итак, приходит человек. Давай мы начнем просто с того, что попытаемся, ну, вот в этом разобраться. Приходит человек, который говорит: ну, я не знаю, у меня ничего не клеится в жизни. Я не понимаю, куда я иду. Вот я не знаю, что со мной будет через 2-3 года. Я каждый понедельник встаю с великими планами. Ну, к вечеру понедельник эти планы уходят. Можно ли как-то через творчество, через искусство, ну, искусство в данном случае, да, вот такое не совсем обычное, не имею в виду великих классических картин, через творчество начать диалог с человеком?
Да, еще как, конечно. Вот ты именно начать диалог. Во-первых, сразу нужно сказать, что терапия — это дело длительное, да, это дело ни одной встречи ни в коем случае. Но даже с тем, с той вводной, которую ты сейчас обозначил, Олег, у меня ничего в жизни не клеится, я не знаю, куда я иду. Первое, что приходит мне в голову в моем метафорическом ряду, это давай попробуем склеить какую-то дорогу, хоть какое-то представление о ней. Я выдаю человеку что-то, из чего он будет клеить дорогу, и мы вместе с ним клеим дорогу. И, и в процессе клеения этой дороги, ее реального создания, то есть воплощения некоторой метафоры, у нас происходит диалог.
Аня, можно я сейчас сыграю немножко того человека? Давай. Наверное, плохо сыграть, потому что я не актер.
А то у меня есть кое-что, я сейчас тебе дам кое-что.
Прямо здесь в эфире. А я тебе скажу о том, что я не клеил дорогу или чего-то подобного со времен детского сада, и мне даже неловко, я тебе даже опишу это чувство неловкости. Это как меня, взрослого человека, сейчас аппликации просят делать? Или с чем там? С камушками?
С камушками. Даже клеить не будем, Олег. Камушки сейчас будут у нас, да.
Ань, ну подожди. Значит, а вдруг узнают мои коллеги, что я где-то зачем-то работаю с камушками? Я серьезный человек, Ань.
А что стыдного-то, Олег?
Ну как-то это дети 8 лет, 6 лет.
А как ты ощущаешь стыд сейчас? Ты можешь мне рассказать? Как ты
чувствуешь? Смотри, взрослый человек занимается взрослыми делами.
Про кого ты сейчас мне рассказываешь?
Ну, допустим, про себя.
Ну давай, тогда про себя говори. Хорошо. Какой ты взрослый человек, я его не знаю. А вот Олега сейчас узнаю.
Олег в своей жизни занимается взрослыми делами.
Это кто, ты?
Я.
Давай про себя в своем.
Давай, хорошо, давай сделаем про себя. Давай. Я сделаю от первого лица.
Давай.
А ты мне сейчас вместо того, чтобы вот по-взрослому как-то объяснить, что происходит... Ты мне камушки и аппликации. Детский сад какой-то, Аня, представляешь?
Детский сад какой-то.
Че делать-то?
Давай попробуем какую-нибудь дорожку из камушков. Давай попробуем какую-нибудь дорожку из камушков выложить.
Без проблем.
Ну, просто хотя бы один к одному так.
Раз, два. Как, знаете, это на песочке там у бережка лет в 15, лет в 12.
Классное время было, Олег.
Ну, типа, да, что-то такое было.
А что в нем было такого классного?
Ну, знаешь, была возможность проявиться, и было какое-то, может быть, немножко завышенное ожидание от этой жизни. Ну, потом я просто понял, как она устроена. И поэтому камушки-то я уже не выкладываю. Дорожки-то ушли.
Но это очень классно. Я слышу, что ты прям понял и доверяешь своему пониманию. Это здорово.
В смысле? Ты что-то странно говоришь. Доверяю своему пониманию.
Но ты что-то понял про жизнь, что как она устроена, и теперь доверяешь этому. То есть ты именно понял по-настоящему, как она устроена.
Да.
Теперь это очень устойчиво, да, в тебе?
Да, только при этом в моем понимании есть какие-то бреши, и я не думаю, что эти бреши можно будет устранить камушками.
Мы не собираемся этого делать ни в коем случае. Это что?
Слушай, то есть я понимаю так, что ты меня сразу вовлекаешь не только в разговор, да, а вот в какое-то действие. Это вот как там это самое, три девицы под окном пряли поздно вечерком.
Именно,
и они придут,
Олег.
И они разговаривают.
Угу, да, ты знаешь, в чем там? Ну, если есть, с одной стороны, ну, образная структура, в которой мы сейчас оказались с тобой, да, вот в море возникла, ты где-то на берегу, и мы
кстати,
могли
да, вот у меня прямо это видимо, вот
и
это передо мной, я
это
вспомнил, когда я складывал камушки.
Конечно.
Без камушков я бы этого не вспомнил.
Абсолютно. И нас интересует тот опыт, который там ты переживал, да, потому что он является ресурсом. Это одна часть. Вторая часть — это то, что у тебя включилась мелкая моторика, когда ты начал камни трогать. А мелкая моторика и речь — это один отдел мозга. И когда ты включаешь мелкую моторику, то ты начинаешь как бы больше говорить. Чем больше ты говоришь, тем больше у меня оснований с тобой строить как бы диалог. И чем больше ты мне выговариваешь, тем больше доверия между нами возникает. Возникает пространство терапевтического контакта. Я могу очень близко к тебе подойти.
То есть подожди.
Несмотря на то, что нас сейчас со стороны слушает.
Тебя не интересует форма этой дорожки? Эта дорожка на самом деле просто зацепочка такая?
Не всегда. Нет. Просто сейчас мы в таком формате, и когда ты бы построил дорогу, мы посмотрели на ее форму. Возможно, мы бы ее дополнили. Тебе бы захотелось ее куда-то направить. Так она была каким-то червячком таким, да, непонятным где в пространстве. А так, ну, если бы ты, например, задал ей направление, это было бы уже актом воли. Проявление воли — это всегда для человека важное событие. То есть я выбираю, и будет так.
То это есть вот этот выбор,
конечно,
и
это
ты
тоже
помогаешь понять, что он необходим, что это не мной жизнь играет, или как?
Я создаю пространство, в котором ты получаешь это в опыте. Когда я тебе не рассказываю, о, Олег, выбор так здорово, попробуй. А ты делаешь это, и есть эффект. И я только помогаю тебе заметить эффект. Я вообще, я только поддерживаю.
Хорошо, «Мячик». И, кстати, давным-давно была такая песня. Владимир Кузьмин пел. Большинство наших слушателей не помнит такую. «Жизнь меня бросает, словно мячик, и я качусь, куда хватает сил». Я говорю, я мячик, Аня, и мне надоело быть мячиком, потому что быть мячиком больно. Вот, то есть, ну, я не знаю, как из этого выбраться. Ты сможешь попытаться из этого мячика сделать во мне какой-то другой образ для того, чтобы от этого образа перекинуться, может быть, в какой-то практической жизни. Ну, что вот с этим сделать? Я тебе уже даю, что я мячик.
Да, здесь есть две части. Одна меня совершенно завораживает, это то, что ты мячик. И я бы, ну, если мы были действительно на сессии, я бы с тобой поиграла как с мячиком. Я предложила тебе как бы форму мячика заняться, как бы я бы тебя попробовала взять, там мы бы узнали баунс ты делаешь, можно ли тебя катать, или там, чтобы ты реально побыл мячиком. Это как бы одна часть, которая для меня, ну, как для специалиста, такая завораживающая. Вторая часть, о которой ты говоришь, она в речи твоей слышна. Ты все время пытаешься занять объектную позицию. Uh-huh. И я все время пытаюсь тебя вывести в субъектную. Что это значит? Что я, как специалист, я решаю твои проблемы. Как бы, да? Я создаю пространство для этого. И я верю искренне в то, что у тебя достаточно потенциала, чтобы свои проблемы самостоятельно решить. Моя задача исключительно в том, чтобы ты это ощутил, что у тебя своего потенциала очень много. Поэтому я не буду с тобой как с мячиком ничего делать. Ты сам с собой как с мячиком поделаешь все, что сможешь.
То есть эта ситуация, что я мячик, это, вообще говоря, моя проблема. Я себя сам в это пространство...
Это не проблема.
А что?
Ну, это такая ситуация.
Особенность?
Это такая ситуация. Особенность — это... Нет, не... ситуация. Ситуация такова. Ты мячик. Ну, классно, интересно. Когда я была на практике, у меня был такой клиент, который считал, что он медведь. И когда он действительно... Ну, это как бы клинический случай. Он считал, что он медведь. Когда он приходил домой, он действительно как бы... ну, превращался в медведя. Ну, то есть он там раздевался, у него была берлога своя дома и тому подобное. При этом он был абсолютно социализирован. И когда я как бы, ну, вот эту, ну, как бы вот эту информацию про него узнала, я была совершенно удивлена. Но вот у него такая ситуация. При этом он никому не мешает в реальной жизни, выходя из дома и закрывая свою берлогу на ключик. Каждый имеет право быть, каким хочет.
Слушайте, тут два сообщения, которые хочется прочитать. Нужно бы второе, но хочу прочитать сначала первое, а потом второе. Значит, Вероника пишет: «Вай-вай, а взрослый Олег играет в камушки». Вот я не понимаю, как, с какой-то интонацией читать. Ну, это такое вот, ну да, ну что делать? Ну, играет.
Мне очень, я, конечно, в этом отношении, сейчас я немножечко, я со своей стороны зайду, можно? Сейчас
давай.
Я как раз заканчиваю писать книгу, и мне нужно было написать введение к этой книге, и я вдруг поняла, что она будет написана в форме, я ощутила себя защитником детей перед всеми этими ужасными взрослыми этого мира. И я очень переживаю за всех тех детей, у каждого взрослого внутри вообще, и физических детей, которые почему-то оказываются так обесценены. Ну а чего такого быть маленьким и играть в камушки? Это классно. Почему мы так девальвируем и так обесцениваем этот момент в жизни человека? Я не перестаю этому удивляться. Как гуманисты для меня это абсолютно и загадка, и напряжение.
Кстати,
почему детская позиция так обесценена?
Как психологу тогда тебе вопрос.
Давайте.
А может ли человек стать взрослым при этом? То есть он принимает решения по-взрослому, он ответственный человек, он действительно взрослый, но ребенок при этом в нем остался жив.
Да, абсолютно.
Потому что когда ты говоришь о том, что будьте детьми.
Я этого не говорила, Олег.
Окей, хорошо, я это услышал и зря услышал.
Не знаю, но я этого не говорила.
Спасибо, мы со слушателями так же разговариваем. Вы говорите, говорю, мы не говорим такого. Значит, тут Анастасия пишет, раз уж о детях зашла речь, что посоветуете, тут формулировка вопроса, ну уж как сформулировали. Ребенок 3-4 года, по ночам снятся кошмары, всякие ужастики. Что посоветуете порисовать или нарисовать этому ребенку, чтобы от этих кошмаров избавиться? Первое, что здесь я вижу, это вот мы можем нарисовать нечто такое, что позволит нам достичь какого-то результата. Насколько я понимаю, все-таки не совсем так. Но если отбросить вот это, у ребенка кошмары, как через разговор, через рисование попытаться вот эту ситуацию решить, если это возможно, конечно.
Я сейчас сразу скажу, что я не могу дать совет в этом случае. В смысле, этиология этих кошмаров может быть очень-очень разная. Очень много разных причин. Следующая часть заключается в том, что кошмар ребенка — это чаще всего проекция процессов, которые происходят у родителей. Нужно немножко посмотреть на то, что в жизни родителей происходит. Третья часть. Возможно, ну, с ребенком нужно побольше времени побыть. Обычно дети, которые к нам приходят с кошмарами, мы... Ну, в первой части, в самой простой, мы даем им возможность рисовать на черной бумаге очень много.
Зачем?
То есть как будто бы выводя из черного пространства ночи, высвечивая в черном пространстве ночи то кошмарное, что с ними происходило, и как бы принимая это и легализуя это. Но это в данном случае не является советом по вопросу, который задан. Очень разные причины могут быть.
Но тут нужно разбираться, да, конечно, и разбираться, конечно, в семье, конечно, и беседовать, конечно, с родителями. Конечно. Грубо говоря, если в семье серьезные проблемы, или даже просто проблемы, которые касаются ребенка, он может видеть по ночам кошмары, и, в общем, это не только его проблема уже получается. Как бы.
Ну да, и, может быть, в семье есть не столько проблемы, сколько какие-то новые задачи. Не обязательно проблемы.
Это рост.
Есть, да, есть просто новые задачи. Там. С ребенком уже нужно поговорить там о чем-то. Или там с ребенком уже нельзя делать что-то, потому что он чуть-чуть подрос. Это задача, это не проблема.
Ань, вот вспоминаю, опять, наверное, я просто не понимаю, но если я не понимаю, то кто-то из слушателей тоже может не понять. Психологи, детские психологи, у нас трое детей, мы прошли это через это трижды. Ты приходишь на прием к психологу, причем многие это делают, и они просят, просто даже не разговаривая с ребенком, говорят ему, вот ты нарисуй что-то, вот те карандашики, вот ты нарисуй. И потом, соответственно, на основе этого самого рисунка ребенка делаются какие-то выводы о его здоровье, о его состоянии. Он у вас нарисовал то-то, потому что то-то. Мне это иногда казалось похожим на сонники. Вот сама идея оценки чего-то по рисунку ребенка. В психологии она откуда? И как с ней быть, как ее вот саму оценивать?
Ну, это называется проективные рисунки, и откуда они? У них психоаналитический базис, и идея заключается в том, что вне зависимости от возможностей и способностей человека, который исполняет рисунок, некоторые объекты и особенности рисунка, которые он исполняет, соответствуют некоторым зонам психики. И это правда. Ну, то есть, как бы, есть разные тесты, там, рисунок человека, несуществующего животного, гнезда, там, дома и тому подобное. И по ним действительно можно некоторую базовую информацию снять о человеке. И эта информация соответствует его состоянию в момент создания рисунка. Но, как бы, может быть, это момент тревожный, когда он создавал рисунок, потому что он просто тревожился создавать рисунок, или это тревожный момент, потому что он вообще тревожится в данном жизненном этапе. Это уже другое дело. Поэтому без разговора с реальным человеком рисунок как бы расшифровывать нельзя. Рисунки эти появились стали распространяться в 70-х годах в Соединенных Штатах. Они использовались для психодиагностики заключенных.
Ух ты.
Нужно было сразу очень много людей продиагностировать и как бы понять, так вот этих с этими...
Быстрый метод.
Да, вот с этих с этими мы селим, этих с этими мы вводим кормить, с этими этим вот такое выдаем, этим вот такое. На этом уровне, как бы достаточно базовом таком, животно-распределительном, показания про рисунок можно снять, но ни о каких тонких психологических процессах здесь, конечно, речи не идет.
Мы пока говорили об арт-терапии, мы видели рисунок, мы видели камушки, мы видели какие-то предметы. Если как-то очертить границы, если они есть, границы арт-терапии. Вот арт-терапия — это что? Арт — это какой? Чем занимаются люди, которые к вам приходят вот в качестве этого искусства или этого арта вот в слове арт-терапия?
Ну, в классических подходах, здесь я имею в виду в первую очередь опыт Соединенных Штатов и Великобритании, потому что они являются родоначальниками такими, которые, скажем так, арт-терапию оформили в практику самостоятельную. Это изобразительное творчество. Соответственно, рисунок, скульптура, живопись, графика, моделирование потом туда дополнилось. И такие разделы, как уже танцевальная терапия, музыкальная терапия, они как бы отдельно идут. То есть они классически не включаются в арт-терапию. То есть прям отдельные практики.
Но, скажем, если говорить вот о вашем центре, да, о том, чем вы занимаетесь, о вашей студии.
У нас сейчас вот изобразительное творчество, и мы сейчас добавили работу с телом.
То есть это все-таки какая-то пластика, это танцы, это
да,
так или
иначе движение,
сюда входит.
Да, да, да.
Зачем?
И движение. Ну, потому что телесная память абсолютно удивительна, и через, при помощи доступа к телесной памяти можно очень много задач решить. Гораздо быстрее, чем мы пойдем в это через метафору или визуальное воплощение. Мы обходим некоторые защитные механизмы организма, когда работаем с телом.
Я все еще... Ну, опять ты говоришь про защитные механизмы. Наверное, у меня этих защитных механизмов, к сожалению, слишком много. Потому что вот ты, на самом деле, сделал очень хорошую вещь. Я боялся, что ты меня попросишь что-нибудь вылепить или что-нибудь нарисовать, не дай бог. Потому что с камушками-то дорожку какую-нибудь или треугольничек, или фигурки я выложу без проблем. Ты дала мне задачу, которая для меня решаема. Я понимаю, как вы, как вот в, дорожку из камушек выложить, из камушков выложить. А теперь представь себе, ты говоришь, а вот, вот вам листок бумаги, и вы нарисуете все, что вы хотите. Знаешь, что мне это напоминает? Мужчина и женщина говорят, она ему спрашивает, а что ты сейчас чувствуешь? Он говорит, а что я сейчас должен чувствовать? Угу. Вот вы нарисуете все, что вы хотите.
Я не даю таких заданий.
Нет?
Нет. Я не, очень не люблю задания «нарисуйте все, что вы хотите», и еще больше не люблю задания «нарисуйте, как вы сейчас себя чувствуете».
Я вот слышал про такие задания.
Мне
не
кажется,
у вас,
ну, это просто непрофессионально. Ну, я просто считаю это непрофессиональным, и, ну, при этом, может быть, кто-то умеет с этим обращаться. Я, видимо, не умею. Вот я не могу.
Через рисование. Как может выглядеть твоя работа с человеком? Тебе нужно его понять, тебе нужно разобраться или, не знаю, наладить с ним контакт.
Ну, здесь нужно понять. Если я первый раз вижу человека, я...
Ты не будешь его просить рисовать?
Нет. Ну, я поставлю... Зависит, это взрослый это или ребенок. Это первое. Во-вторых, я предложу ему для начала там выбрать цвет. Я узнаю, как бы, хочется ли ему рисовать вообще. Какой у него опыт рисования. Если он не хочет сейчас рисовать, есть куча разных, как бы, практик, которые можно предложить. То есть создать художественный образ можно вообще не используя никакие типичные художественные материалы.
Например, в смысле?
Ну, например, воду в стакане покрасить. Я никого не... Можно не рисовать, а можно взять стаканчик и покрасить в ней воду в цвет, например, того настроения, которое у тебя сейчас.
То есть...
Пожалуйста, там, типа, оно густое, или оно разряженное, оно замолоченное, или оно, там, не знаю, затемненное, наоборот. Вода полупрозрачная, или очень интенсивный цвет. Там очень много возможностей.
Я скажу, а ты скажи, правильно или неправильно, насколько я это вот озвучивать пытаюсь. То есть ты даешь возможность... А, смотри, вот порой бывает ситуация, когда я что-то хочу высказать, но слов для того, чтобы это высказать... У меня не хватает. Вот какое у тебя сейчас настроение? С помощью слов я не могу это высказать. Ну, а ты говоришь, а вот тебе вот такие-то еще средства. Ты можешь воду покрасить,
абсолютно,
ты можешь камушки
ты прав.
Выложить.
Ты прав.
Ты можешь какую-то, не знаю, скульптуру сделать.
Да.
Она ни на что... Тебе не нужно сделать скульптуру какого-то известного человека. Тебе нужно сделать скульптуру, которая вот выражает твое настроение.
Да.
И ты можешь при этом использовать любые материалы. Хочешь там булавки использовать, будет ежик такой вот колючий. Хочешь что-нибудь мягенькое. И вот, вот как-то так.
Да, да, ты все абсолютно верно описал.
То есть это разговор.
Это, ну, это вот один из вариантов арт-терапевтического взаимодействия. То есть оно может строиться так, когда художественное творчество является приглашением к диалогу. Это один вариант, да? То есть я даю тебе какой-то инструментарий, при помощи которого ты можешь действовать за пределами языка, за пределами вербального выражения. И это, и в этом задача моя состоит. Есть как бы другая часть, где я, понимая, что у тебя есть потенциал к созданию художественного произведения там, более классического формата, там, написанию картины, например, я тогда буду заходить с этой стороны и предлагать тебе материалы, которые позволят тебе создать, ну, завершенный художественный образ такого формата.
Но это действительно другая задача.
Да, это другая задача, и моя задача как специалиста — понимать, какую задачу перед тобой ставить.
Я понимаю, что ты не можешь раскрывать тайны или там ситуации людей, которые к вам приходят, поэтому попрошу просто об общении.
Кто придумать кого-нибудь.
Нет, не надо, нет. Наоборот, придумать — это все конкретизация. Кто к вам приходит и зачем? Или к кому вы приходите и зачем?
Ну, к нам приходят дети, семьи и взрослые. Дети к нам приходят, с одной стороны, за поддерживающими, развивающими программами в группы, где задача там коммуникации или работа со сложностями, например, у ребенка, который готовится к переходу из школы из детского сада в школу, или, например, в семье появился еще один ребенок или будет появляться, или развод. То есть в семье есть какая-то, ну, какой-то момент такой, когда ребенка необходимо подготовить к тому, чтобы он это адекватно воспринял. Такие дети приходят. Приходят дети с клиническими показаниями задержки речевого развития, например, с разного рода года так называемыми ЗПР, задержка психического развития.
Тут, кстати, Игорь спрашивает, работаете ли вы с детьми с расстройствами аутистического спектра?
Да, это моя специализация. И вот такого рода приходят дети. Мы подключаем семьи к работе. Семьи приходят с очень разными запросами. Всегда это начинается с... Запрос начинается с ребенка, что-то у нас с ребенком не так, а потом становится понятно, что у взрослых какое-то свое есть психологическое напряжение.
У взрослых есть свое не так.
У взрослых есть свое не так, да, и волшебная кнопка где-то там. И мы начинаем работать на поиск этой волшебной кнопки.
И со взрослыми вот. Вы занимаетесь тоже арт.
Да,
тем же самым.
Да,
ну,
да.
Как не тем же самым, конечно, но адаптированным для взрослых.
Да.
Сегодня говорим об арт-терапии, говорим о творчестве, говорим о творческом потенциале. И Анна Шесть сегодня с нами. Оставайтесь с нами, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально несколько секунд, и после этого продолжим здесь, в нашей радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Несколько вопросов, таких напрямую, что называется, может быть, колких. Аня, может ли творчество быть опасным?
Да.
Техника безопасности в творчестве.
Но если мы говорим про терапевтическую работу, это присутствие специалиста, который понимает зону ближайшего развития своего клиента и понимает важность защитных механизмов, а не только их снятие. Если человек самостоятельно занимается творческим процессом, меня часто спрашивают, а почему я не могу заняться терапией дома, сам рисую? Сам. Да сколько угодно, друзья, рисуйте. Творчество — это абсолютно великолепно. Если вам помогает, вам становится лучше, легче, интереснее, глубже жить — чудесно. Я только рада. Но если вам становится глубже, мрачнее, депрессивнее, непонятнее, то можно и к специалисту обратиться.
Я рисую коричневыми красками, и чем больше я ими рисую, тем более коричневым становится мое настроение. Не стоит рисовать?
Не знаю, может, в лес сходить, древесное, что-то такое, погулять. Запах земли, опять-таки, руками землю потрогать, тоже неплохо.
Ты сказала еще одну вещь, которую часто говорят психологи, которая меня вот по-настоящему пугает. А ты говорила, а вдруг ты не говорила?
Давай проверим.
А ты говорила о том, что вот вы начинаете рисовать с человеком, который приходит, и это снимает определенные барьеры. А может, эти барьеры и не стоит снимать?
Да,
то есть, получается,
да.
Мы раскрываем себя и становимся... Что? Подверженными лечению, подверженными манипуляции? Или это как в поликлинике или в больнице, когда ты ложишься на стол к хирургу? Ты можешь быть подвержен всему, что угодно. И нужно доверять и Богу прежде всего, но этому хирургу.
Ну вот это то, о чем мы в какой-то момент мы уже говорили, про субъект-объектные отношения. Здесь два момента. Субъект-объектные отношения, где, когда ты являешься субъектом в терапии, когда ты являешься источником действия, ты сам говоришь, вот здесь стоп. Вот здесь нет, все. И я, как другой человек присутствующий, такой же, что я уважаю этот стоп, и говорю, мы туда не пойдем.
То есть я могу поставить грань.
Конечно.
А ты скажешь,
конечно.
Как врач, если ты не снимешь эту грань, дорогой, то мы не сможем вместе с тобой выбраться из этой ситуации.
Я так не сделаю.
Я просто так вот думаю о хирурге, которому говорят, пациент говорит, а вот моего аппендикса вы не касаетесь, а у него аппендицит. Такую грань он не может поставить. Ты можешь.
Нет, я просто объясню, я могу рассказать человеку. Если мы возьмем опять-таки, возьмем мы аппендикс. Я скажу, слушай, тебя привезли на операцию, у тебя воспаленный аппендикс, дружок. Если я тебе его не вырежу, то в течение ближайших 18 часов он может разорваться, и у тебя будет заражение крови. Ты,
но
возможно,
выбор ты решаешь ты.
И ты умрешь. Без проблем, если ты хочешь, здесь больше не быть, я не буду трогать твой аппендикс ни в коем случае. Если ты все-таки хочешь еще попробовать здесь побыть, давай, я могу помочь тебе с этим, и твой аппендикс все-таки вырезать. Подумай, у тебя есть 25 минут. Я пошла. Скоро приду.
Помнишь начало книги «Маленький принц» про героя, рассказчика в этой книжке, который рисовал змей, удавов. И постоянно ему говорили, что это все неправильно. И потом уже во взрослом возрасте он перестал рисовать. Он же не рисовал ни змей, ни удавов, а стал побольше заниматься географией, политикой и так далее. Вот. А человек, который говорит, я пытался рисовать, лепить и так далее в детстве, но мне всегда все говорили, что я это делаю неправильно. Может ли он, если захочет, все-таки через это переступить и как-то сказать, вот я хочу так попробовать,
да.
Я это так вижу.
Может.
И важно ли это для человека? Или, то есть, скажем так, есть ли какие-то комплексы, которые можно преодолеть в человеке, когда он научится преодолевать это детское ощущение «я рисую неправильно»?
Да, конечно, есть. Ну, и есть ценность этого, без сомнения. И это возможно, и это возможно, то есть это достижимо. Другой вопрос в том, что когда мы сталкиваемся с этим опытом непринятия и стыда, то есть я рисую неправильно, мне стыдно за мой рисунок. И когда человек сталкивается с этим опытом стыда, он вспоминает вообще весь свой опыт стыда. И вопрос в том, насколько он готов переживать и вспоминать, и насколько он готов быть контейнером для своего вот этого опыта, потому что он очень травматичный. Достаточно ли у него силы, внимания, или он хочет заниматься дальше своей жизнью и планами, и у него куча других дел, кроме того, чтобы свой стыд контейнировать.
Иными словами, то, о чем мы говорим, это в любом случае работа.
Конечно, да.
И надо понимать, готов ли ты, собственно, в это вкладываться.
Да, абсолютно.
Со стыдом, Аня, вообще ситуация, которую я не понимаю. Зачастую вижу людей, которым не стыдно кого-то предать, вот им не стыдно сделать какую-нибудь гадость, откровенную гадость. Вот это ничего не стыдно. А вот нарисовать круг, который будет не идеально круглый, вот это им стыдно. То есть вот это свойство, да, стыда указывает на то, что действительно плохо, на то, что действительно грех. Оно не всегда работает. Вдруг я нарисую кошку или собаку, она у меня... Что я все про кошку сниму? Собаку. Она у меня на стул будет похожа. Вот этого стыдно. Скажи, пожалуйста, вот когда вы работаете с людьми, они приходят и что-то такое делают, что-то лепят, что-то рисуют. Насколько ты, как специалист, можешь высказать суждение по поводу результата их деятельности?
Зависит от клиента. Честно скажу. Где-то я могу быть предельно откровенна, и я понимаю, что это ресурсно для клиента, когда я сообщу ему, что похоже на стул, и ты вообще-то вроде как ты хотел, чтобы было похоже на собаку, но я тебе честно скажу, похоже на стул. Стул мне это нравится, но на собаку не похоже. И мы посмотрим, как он это переживет. Как бы, что я не приняла это. Другое дело, что он нарисует такой невероятную собаку-стул, что я скажу, вау, это лучшая собака, и это будет правдой.
Новая порода собаки.
Я не вру на сессиях, в том смысле, что я не лукавлю, люди всегда это чувствуют. Даже если они это не осознают, люди вообще чувствительны, в принципе, даже если они этого не понимают. Люди чувствительны к боли, к лжи, к обману, к всяким неприятным вещам. Вот,
тут тем более они тебе открылись уже,
конечно,
они тебе уже доверились.
Понимаешь? Я не имею права лукавить. И я не лукавлю. То есть я могу не восторгаться этой собакой стулом и сказать, собака-стул у тебя получилось. А могу действительно очень затащиться от этого рисунка и сообщить об этом. Я делаю обычно так.
Как ты отличаешь? Вот есть два человека, так скажем. Угу. Один человек — это из тех, кому надо, чтобы его немножко даже поругали, может быть, и это его вдохновляет.
Угу.
А другого человека ты просто скажешь, даже не поругал, а ты просто какое-то мягкое замечание делаешь. И он говорит, все, я больше не буду.
Да, один из них нарцисс, а другой истерик. Я умею их отличать. Это психотипы.
Это прям так, да? То есть ты заберешь и ярлычки, психолог.
Да.
То есть нарциссу важно, чтобы его похвалили, он делать будет лучше?
Да.
А истерику, если сказать, что все плохо?
Он свое внимание по-другому настроит.
В смысле?
Потому что до этого он мог как бы сделать левой пяткой мне эту собаку-стул. Потому что он думал о чем-то другом. И вот он такой в мечтах где-то там был. А тут я ему говорю, слушай, у тебя ты вообще где? Это что за собака-стул? Он такой, воу-воу-воу-воу-воу. И как бы собирается с силами, включает ресурсы, которые нужны, и делает нормальную собаку-стул. И больше кайфует от собаки-стула, когда он присутствовал при ее создании, не когда он вылетал в астрал там свой истерический.
Каждый человек, занимаясь чем-то по жизни, понимает и свою миссию, и те границы, которые ему Бог поставил. Ты, как арт-терапевт, имеешь определенную миссию помогать людям. Я задам этот вопрос, он очень расплывчатый, но я его все-таки задам. Где твои границы? Чего ты можешь, чего ты не можешь? И что зависит, вообще говоря, не от тебя, а от того человека, который к тебе пришел. Мы уже говорили здесь о активной роли и пассивной роли. Вот просто если человек приходит и говорит, вытащите меня из этой депрессии, наверное, он просто в этой пассивной роли сидит, и это будет сложно. Но это его ограничение, это его роль. А ты, начиная встречаться с человеком, где твои границы? Это я могу, а это, простите, уже к Господу Богу, а не ко мне.
Прямо Господу Богу.
Ну ладно, не к Господу Богу, еще к кому-то, к другому специалисту. Хорошо, я перефразирую.
Ну, мне кажется, это вот, вот это вот, вот здесь, как, если мы говорим о профессиональном, да, да, пространстве,
да, конечно,
сейчас,
конечно, о нем,
то для меня граница метода пролегает там, где я должна адекватно и быстро понять, где пространство терапевтической работы, а где человеку нужно к психиатру. И не играть в эту игру.
Ты не будешь заниматься чужим делом.
Да. И нужно как можно скорее понять мне, что это вопрос психиатрического взаимодействия, не мой.
Кстати, это одна из проблем в церкви. Я отвлекусь на минутку и скажу в скобках. К сожалению, далеко не все служители и далеко не всегда вот эту границу понимают, где человеку действительно реально надо вот к психиатру, к врачу, к медику, и начинают заниматься тем, что выходит, явно выходит за их сферу деятельности, и в связи с этим, ну, возникают серьезные проблемы. То есть ты для себя эту границу ставишь, и ты ее выдерживаешь.
Да, ну как для меня, так как в какой-то момент, буквально 7 лет назад, я приехала обратно в Россию. Вообще-то я не собиралась, но приехала. И поняла, что для того, чтобы сделать дело, я должна сделать его профессионально максимально. И для меня было очень большой задачей профессиональное поле держать. И по сей день для меня это является задачей, потому что арт-терапия, в принципе, крайне дискредитированная практика в России.
Вот.
И нам, как специалистам, приходится проходить, ну, через очень разные предрассудки. И они, конечно, очень уже надоели. Единственное, каким образом без ругани и без вот каких-то ненужных выпадов мы можем это делать, это просто осуществлять свою работу профессионально.
Делать свое дело.
Профессионально, качественно, так, чтобы у этого был результат. Тогда все работает. Нет результата, тогда можно хоть обругаться, хоть там хоть что сделать. Поэтому, да, выдерживаю. Конечно, чудесно.
Александра пишет, что терапевтический эффект достигается не только через создание произведения искусства, ну так условно, mm-hmm. искусства, но и через восприятие искусства. Допустим, музыка, когда это делает кто-то,
да,
другой. И это знают давно. Это как-то планомерно вы используете?
Мы, вот скажем так, в каком-то именно планомерном формате не занимаемся, это называется reception. Как это?
Восприятие, может,
да,
быть,
как
не
это
получить.
Есть прям русская калька, рецептивная.
Рецептивная.
Как бы, в общем, такие рецептивные практики мы не используем. Мы скорее, ну, находимся в пространстве создания и восприятие созданного художественного произведения вот здесь и сейчас. А через восприятие уже созданных объектов, нет, такими мы не занимаемся. Это скорее дело вот как раз музейного просвещения, которое я всячески поддерживаю. И считаю, что в этом отношении у музейных практик большой потенциал. И мы всегда рады сотрудничеству с музеями. У нас есть программы по сотрудничеству с музеями. Но это уже немножко как бы не наша иерархия.
Вы поете со своими клиентами?
В последнее время да. Бывает.
Почему в современных семьях стали меньше петь, чем это было лет 40-50 назад? Это все телефоны виноваты,
магнитофоны? Телевизор, телефон, Facebook и iPhone.
Понятно. Если раньше для того, чтобы услышать, не знаю, романсы Чайковского, их надо было спеть и сыграть, то сейчас, ну, Чайковского, может быть, даже не слушают, но если и слушают, кнопочку нажал и все.
О, да, это правда. Но при этом вот такое тоже вот отношение, вот, знаете, про вот Чайковского
типа,
там и
подобное. Все плохо, да?
Нет.
Нет.
Нет. Ну как все плохо, Олег? Ну где-то плохо, где-то хорошо. Но вот Чайковского не слушают, но, например, современная поп-музыка иностранная. Я вот давеча. У меня возникла необходимость отслушать несколько треков, композиций. Там такие голоса невероятные современные. Они так поют. Там я, ну, не буду сейчас заниматься рекламой, да, этих исполнителей.
Да, не стоит, не стоит.
Но я бы ни за что бы не сказала. То есть я бы еще 2 недели назад сказала, это ни за что я не буду слушать. А потом я послушала, оказалось, что там такие голоса у людей. Ну, то есть, ну, неплохо, неплохо все. Нет, нет.
Анна Ше, 15 секунд на ответ на последний вопрос. Еда нужна для того, чтобы сохранять физическую жизнь человеку, а творчество?
Чтобы сохранять духовную жизнь. Понятное
прям
дело.
Так.
Какой-то заготовленный ответ.
Понятно. Да. Ну что же, Анна Ше сегодня была с нами, арт-терапевт, дискредитированная, но возвращаемая дисциплина. Если человек сотворен по образу и подобию Божию, то и творчество — совершенно реальное дело, действие, процесс для нас, часть нашей жизни. Не просто пошел порисовал и ушел, а то, что сопровождает нас постоянно. Аня, спасибо тебе огромное за то, что была сегодня с нами и развеяла, может быть, некоторые предрассудки об арт-терапии тоже.
Спасибо вам за приглашение. Мне было интересно.
Радиогостиная. Встретимся в следующий раз. Всего доброго. Пока.
Радиогостиная. На том же месте. В тот же час.